Глава 10. Ремесло, ремесло, ремесло. В надежде, что лавки еще не закрыты, вышел на улицу. Как обычно, в деревнях они были расположены практически у таверны. Лавка колдуньи, расположенная как раз между мельницей и таверной, гостеприимно манила открытой дверью. Черноволосая красавица показалась в проеме двери. И сердце, как и в Лен-Лан-Лине, когда я увидел Либаду, болезненно ёкнуло. Мне опять почудилась Нани. Но это, конечно, была не Нани, а девушка примерно ее возраста и роста. Ник над ее головой гласил: «Панарсис, колдунья, 41 уровень». «Извините, к вам можно обратиться за консультацией?» — вежливо осведомился я у колдуньи. «Да, конечно, заходите. Еще полчаса до ужина», — приветливо ответила Панарсис. «Чем я могу вам помочь?» «Я раздобыл две ценных для меня вещи, и мне необходима ваша помощь, чтобы правильно их использовать». Я достал свиток артефактора и кристалл умений и положил их на прилавок. «Редкие вещи. И действительно ценные», — согласилась со мной колдунья. «Но использовать достаточно просто. Свиток берете в руки и ломаете печать, и все, вы станете артефактором 6 уровня. Кристалл же надо взять в правую руку, закрыть глаза и представить, как он размягчается и впитывается в вашу ладонь». Я тут же проделал необходимые манипуляции со свитком по инструкции колдуньи. Высветилось сообщение: «Получен новый навык. Мастер-артефактор 6 степени. Мастерство создания артефактов позволяет вам создавать артефакты необычного уровня. Шанс создать артефакт уровнем выше вырастает на 6%. Я раскрыл рот, чтобы спросить колдунью, как мне создавать артефакты, но тут же захлопнул челюсть, осознав, что я уже знаю это. Взял в правую руку кристалл. В ладони приятно закололо. Выскочило уведомление: «Ваша сила выросла на 3 единицы». Ну что же, все прошло удачно. Я прикупил еще пару сотен эликсиров на ману, поскольку поиздержался в последнее время, и отправился в таверну. До ужина еще было 20 минут, и за это время я успел перетаскать в лавку оружейника небольшую часть артефактов из царства гномов, выручив 7000 золотых монет. Затем лавка закрылась. Конечно, не было проблемы уговорить оружейника подождать с закрытием и купить у меня еще часть артефактов, но у меня были еще дела за ужином, которые не стоило откладывать. Поэтому я договорился с оружейником, что завтра он откроет лавку на 2 часа раньше обычного. Это тоже было золотое время для сомнительных операций. Завтра была суббота, и в 7 утра подавляющая часть игроков будет сладко отсыпаться, проведя полночи в пятницу в игре. Бухнувшись в таверне за стол в самом дальнем углу, позволявшим видеть как вход в таверну, так и внутренний спуск с лестницы, ведущий из комнат игроков, я сделал заказ официантке и залез в интерфейс. Примерно час назад гному из Агров, который меня впечатлил достаточно разумным письмом после того, как я его грохнул под Халлатарой, глава его собственного клана Унрау самолично отрубил голову. Он должен быть сейчас в ярости, потому что эта вещь крайне неприятная, как и внезапный вылет из клана по обвинению в крысятничестве. И самое время направить эту ярость в полезное для меня русло. Прежде всего, я отправил ему 500 золотых, чтобы озадачить и смутить. Затем накатал и отправил короткое письмо. «Привет, Маргелиус. Мне понравилось твое письмо после событий у Халатары и намерение выйти из клана Агров. Высылаю тебе 500 золотых как знак добрых намерений. Также у меня есть вариант, как тебе заработать без особого риска 5000 золотых и вступить в очень приличный клан. Если тебе интересно, пиши. Чтобы у тебя не было иллюзий по поводу использования этой информации в интересах черных соколов, сразу честно предупреждаю, что никакой личной встречи у нас никогда не будет, поэтому выдать меня Унрау не получится. Все дела я буду устраивать дистанционно. Также ты, наверное, согласишься, что Унрау — псих, который доказал это, когда сжег лавку с моей возлюбленной в Халлатаре, чтобы мне отомстить. А у психов нет стабильного будущего, как и у тех, кто находится рядом с ними. Единственный способ хорошо заработать для тебя в отношениях со мной и получить возможность начать игру в серьезном клане, поверь, очень серьезном, не удаляя персонаж, согласиться на честное сотрудничество. Я всегда забочусь о тех, кто со мной честен. Вижу в тебе серьезный потенциал, который ты можешь развить, если попадешь в приличное окружение. Пиши. Трой. Письмо ушло. Ну, теперь самое главное, чтобы он не психанул после всего произошедшего и не удалил своего перса подчистую. Тогда мне придется искать другого крота среди агров, а это время и дополнительные проблемы. Что касается письма, то я, конечно, шел на определенный риск. Еще недавно Маргелиус Дуатсум точно очень плохо был ко мне настроен, потеряв репутацию, кучу артефактов и часть опыта в лесу под Халлатарой после нашей встречи. Но время прошло, и меч в руке Унрау, сносящий ему голову по несправедливому обвинению под радостные крики сокланов, должен был вывести его, а не меня, на первую позицию в списке нелюбимых персон данного гнома. Также ему сейчас будет крайне несладко находиться в игре, где бывшие соклановцы вполне могут при случайной встрече снова его грохнуть, необоснованно считая крысой, а часть из бывших нубов, которых он обидел, уже серьезно подросли и тоже будут рады поквитаться с одиночкой, выгнанным из клана. Кроме этого, информация о том, почему его выгнали из клана, быстро распространится, и вступить в любой другой клан, даже в клан агров, ему будет крайне затруднительно. Поэтому ему сейчас есть резон серьезно размышлять об удалении персонажа. По полученному мной письму, вскоре после его респа в Халлатаре, он произвел на меня впечатление флегматика, ко всему серьезно относящегося и склонного хорошо подумать, принимая решение. Удаление перса — вещь обидная, он потеряет впустую несколько месяцев прокачки, снова станет нубом, но уже прекрасно зная, как с нубами обращаются ждущие на границе нубятника новой партии свежего мяса агры. Так что мое предложение вполне может быть воспринято как манна небесная, как спасительный шанс выкрутиться в крайне плачевной ситуации. Я перешел к десерту, когда звякнуло письмо в моем почтовом ящике. Фу, повезло. Таки не удалил перса. Ну-с, посмотрим. Но это оказалось очередное гневное письмо от одного из утопших агров. Философски спокойно с ним ознакомившись, в надежде выучить неизвестное мне ругательство, занес автора в список врагов и принялся доедать десерт. Снова звякнуло письмо. В этот раз отправитель был нужным.
«Привет, Трой. Как-то все странно закрутилось в последнее время. Еще утром ты был врагом, а теперь уже и не знаю. Унрау, псих, тут ты на все 100 прав. Про колдунью я не знал, но это в его стиле, тут я тебе верю. Мне с ним больше однозначно не по пути». «В чем детали твоего предложения? Если там нет очевидной хрени, готов обсудить». Маргелиус.
Доев десерт, я поднялся к себе в комнату, так и не встретив за ужином ни одного игрока. Какой восхитительный медвежий угол! Написал и отправил новое письмо. «Привет снова, Маргелиус. Как ты, наверное, знаешь, сегодня я грабанул хранилище клана Черных Соколов. Там было много вещей, я взял всего несколько, которые смог унести. Также я видел в хранилище Черных Соколов еще много других вещей, часть из которых, насколько я знаю, недавно украдена у одного очень крутого клана, и они недовольны утратой этих вещей. Мой план очень прост. Я передам тебе информацию об этих вещах. Ты сообщишь об этом в клан, из которого Унрау их стырил. Эти вещи очень важны для них. Они будут рады узнать, где они сейчас, чтобы получить их обратно. Ты поставишь единственное условие — членство в клане за оказанную услугу. Уверен, что они с радостью на него пойдут. С тебя потом будет услуга за мою помощь тебе. Я уверен, что в крутом нормальном клане ты быстро поднимешься и однажды сможешь сам помочь мне. Ничего невозможного я у тебя не попрошу. Если ты согласен на эти условия, я сразу перечислю тебе 2500 золотых. Вторая часть после того, как ты свяжешься с пострадавшим от Унрао кланом, и им понравится твоя история. Трой. Через 2 минуты я уже получил ответ, что меня очень обрадовало. Чем быстрее получаешь ответ в такой переписке, тем больше шансов, что рядом с Маргелиусом нет Унрао, подсказывающего ему, как правильно писать, чтобы завлечь меня в ловушку. Вероятность этого все же была. Но 2 минуты — это слишком быстро, чтобы поделиться полученным от меня письмом, получить рекомендации от клан-лидера и написать мне в ответ по его указке. Нет, ставлю 100 к 1, что сейчас он один.
Послушай, Трой, это предложение что-то дурно пахнет. Откуда я знаю, что в хранилище черных соколов действительно лежат эти артефакты? Я там ни разу не был, не мой уровень, только в охране стоял на входе пару раз. Выглядит как подстава чистой воды. А когда во всем разберутся, меня будут ловить по всем щелям уже 2 клана. Черные соколы и тот, которому якобы что-то у них принадлежит. Я могу согласиться только в том случае, если хоть один из этих предметов будет у меня на руках, и в том клане подтвердят, что это и их вещь. Тогда я поверю, что говорю новому клану правду, и у меня есть будущее в нем по твоему плану. Маргелиус. Ну что ж, Агр только что доказал, что моя характеристика его характера оправдана. Только что он влип и случайно попал под раздачу, снова попасть в крутую передрягу боится. Рассудительный. Содержание письма подтверждает, что ни с кем он сейчас не контактирует. Будь рядом Унрао, он бы велел ему во всем со мной соглашаться, чтобы не рисковать обрывом контакта, в надежде однажды все же подловить меня. Пишу в ответ. Твоя постановка вопроса оправдана, Маргелиус. Рад, что мы договорились. Ты обратишься в этот клан, имея на руках тот предмет, что их волнует. Высылаю 2500 золотых. Мне потребуется сначала время, чтобы решить определенные личные дела. Думаю, что через 2-3 дня я напишу тебе и сообщу место, где ты сможешь найти этот предмет, а также назову клан, который его ищет. До контакта. Пиши, если что. Трой. Отправив письмо, я тут же перевел 2500 золотых на его счет. По письму Агра не было очевидно, что мы точно договоримся на таких условиях, но я спешил засыпать деньгами возможные возражения. Теперь тоже был определенный риск, что Маргелиус со всей этой перепиской отправится прямо к Унрао, в надежде за счет этого контакта получить разрешение вернуться в клан и дополнительное вознаграждение. Так сказать, ласковая теля у 2 мамок молоко сосет. Риск заключался в том, что из письма следовал вроде бы логичный вывод, что я снова полезу в хранилище черных соколов за одним из тех артефактов, что якобы украдены у другого клана, что даст Унрао шанс прихватить меня. В то же время риск был относителен, поскольку Унрао должен был знать, что на самом деле там нет таких предметов, поэтому мне нечего туда за ними и лезть. Сильно сомневаюсь, что моя стратегическая комбинация случайно окажется правдой, и Агр действительно смог что-то стырить важное хоть у одного из кланов, входящих в 1-ю десятку по силе. Не его уровень. Больше риска было в том, что сама информация о моей идее навести на черных соколов один из по-настоящему могущественных кланов с претензиями представляет для Унрао значительную ценность, позволяя подготовиться к такому варианту. Я прикинул, пошел ли бы я мириться к тому, кто только что отсек мне голову, попутав правду с ложью.
Учтем, что уже под Халатарой у Маргелиуса были сомнения в этом клане, что очевидно по его тогдашнему письму мне. Также он подтверждает, что согласен с моей характеристикой, что Унрау псих. Пойдет ли такой рассудительный грабитель, каким себя демонстрирует Маргелиус, договариваться с неоправдавшим его ожидания лидером-психом, имея лакомое предложение от рассудительного меня, в котором есть и крупный куш, и сиятельные перспективы присоединения к нормальному и мощному клану? Нет, не должен. Но мне предстояло найти по-настоящему крутой клан, не такой, как Львы Востока или Черные Соколы, а входящий в первую десятку. Потом ограбить его при помощи кротовьего заклинания, чтобы добыть для Маргелиуса предмет, который можно вернуть пострадавшим в качестве доказательства нечистых действий черных соколов. Но это завтра. А сегодня у меня еще было пару часов, чтобы наконец-то заняться тем, что дал мне новый навык — артефакторикой. Выучив его сразу на 6-м уровне, я уже знал, что ремесло — это непростое. Создание одного ценного артефакта требует нескольких часов концентрации, огромного количества маны, высоких уровней интеллекта, удачи и ловкости. Не каждую вещь можно было сделать артефактом даже необычного уровня. Основа имела тем большее значение, чем более неопытным был артефактор. Не выдержав, я полез на торговую площадку глянуть, продают ли подобные моему свитки на артефакторику. Не сразу, но нашел всего лишь один, прокачивающий этот навык, причем только на 3-й уровень и в разделе изучения спроса. Владелец предлагал обращаться к нему тех, кто располагает не менее чем 5000 золотых. Сохранил это предложение, чтобы глянуть завтра, соблазнился ли кто им. Я уже знал по информации в сети, что занятие это очень прибыльное, но им занимается на удивление мало игроков, если не знать ответ «почему?». Между тем, для этого имелись веские причины. Для прокачки этого навыка на серьезный уровень, когда он начнет приносить опыт, требовалось вначале убить массу времени и вложить кучу денег. Игроки с донатом редко были готовы на демонстрацию усидчивости. Им хотелось тратить донат на яркие щиты и красивые доспехи, а не на дорогостоящие заготовки и эликсиры с маной, необходимые для успешного обучения. А игрокам без доната приходилось вначале заработать кругленькую сумму на заготовки и эликсиры, потом уговорить мастера взять их в ученики, что было единственным путем получения навыка первой степени, если не иметь, как повезло мне, свитка с навыком. Получался парадокс. Чтобы стать артефактором, большинству вначале приходилось развивать специализации, которые способны приносить в игре серьезные деньги. Ну а став крутым магом или вором с серьезным статусом и признанием других игроков, когда деньги на артефакторику появлялись, не у всех уже хватало духу становиться обычным учеником мастера артефакторики и с нуля начинать прокачивать новый навык. Статус — вещь серьезная. Директор завода не готов снова идти учеником за станок, а профессор не рвется вернуться на скамью в голодные студенческие времена. Изучив артефакторику на 6-м уровне, я знал, что мне нужны заготовки, чтобы тренироваться. Одной из самых лучших практик для специалистов моего уровня, а большинство артефакторов в игре его еще не достигло, потому что обычный путь требовал нескольких тысяч часов для достижения 6-го уровня, было использование для развития артефакторики драгоценных камней. Чем круче материал, тем быстрее развивается навык. Из металла в 7-мильными шагами навык прокачивался на изделиях из мифрила, самых редких в игре, и медленнее всего, как разумно было бы предположить, на самых распространенных железных. Да, все нечестно, как и в реальной жизни. На Порше рекорды скорости ставить намного удобнее, чем на Ладе. Благодаря моему кроту, в чем я не знал проблем, так это в драгоценных камнях. За мое турне по городам гномов я собрал их больше десятка. Жаль, что успел продать те, которые нашел на эльфийской территории, еще не зная, что мне попадется такой ценный свиток на артефакторику. Тем не менее, на ближайшие недели уже имеющихся драгоценных камней мне должно было хватить с лихвой, учитывая мою постоянную занятость зловещими планами поместья Агром. Процесс зачарования одной заготовки требовал долгих часов концентрации, бездны потраченной маны, нескольких кристаллов магии, выпадающих в виде лута с животных. Чем лучшего качества была заготовка и чем меньше был уровень мастера, тем больше кристаллов магии нужно было уничтожить в процессе зачарования. Вот, наконец, я и узнал, для чего в лавках с удовольствием скупают кристаллы магии. Опять же, для создания артефактов необычного уровня требовались кристаллы магии, собранные с необычных животных, для редкого уровня — с редких, и так далее. Это объясняло, почему в игре мало легендарных вещей. Кристалл магии с легендарного животного был редок и очень дорог. Начинающий мастер моего уровня для повышения шансов успеха в зачаровании заготовки мог использовать кристаллы магии более высокого уровня, чем его навык. Это позитивно влияло и на скорость прокачивания навыка. Я лично собирался использовать кристаллы магии редкого уровня, коих у меня тоже подкопилось за время игры при работе с заготовками. Даже если у гроблю их много, стоимость 10 золотых за штуку не была для меня критичной. Была одна вещь, что ставила меня в тупик. Кристалл магии, выпадающий из легендарных животных, в лавке принимали за 8000 золотых. Игрок мог приобрести их там за 10000, а большинство легендарных вещей стоило примерно в этом диапазоне. При этом даже самый крутой мастер не имел гарантии, что процесс создания артефакта будет гладким, и он попросту не испортит кристалл магии, не добившись создания артефакта легендарного уровня. И ведь для создания артефакта легендарного уровня одного дорогостоящего кристалла магии недостаточно. Нужна еще и прилично стоящая заготовка. Не будешь же делать легендарную вещь из железной заготовки. Вопрос, в чем тогда финансовый смысл создания легендарных артефактов? Это какой-то странный изгиб игры, который мне пока не понять. Насколько я понял из ведущихся в сети дискуссий по этому поводу, финального мнения артефакторами еще не достигнуто. Может быть, еще и потому, что никто из игроков до этого уровня мастерства в артефакторике еще не добрался. Также не сообщалось в сети, что кто-то нашел НПС, владеющего артефакторикой на легендарном уровне, у которого со всем уважением можно было бы спросить об этом. Правда, отсутствие информации о мастерах НПС такого уровня не означало, что их в игре нет. Просто их ученики-игроки вполне могли не распространяться о них, чтобы не делиться секретами такого мастера с конкурентами. Сев за стол, я на всякий случай надел и перчатки старого алхимика. Да, не тот профиль, но вдруг поможет. Психологически точно помогло. В них я почувствовал себя сразу увереннее. Разложил по столу имевшиеся у меня драгоценные камни, задумался, какой выбрать для первого эксперимента. Решил остановиться на бриллианте на 7 карат. У меня были камушки и покрупнее, но первый блин может быть комом. Достал и положил рядом с ним 3 редких кристалла магии. Инстинктивно я чувствовал, что 3 должно хватить. Чуть уже не приступил к зачарованию, но вовремя остановился. Я уже знал, что для успеха в артефакторике важен уровень сразу 3 параметров — интеллекта, ловкости и удачи. Если с интеллектом у меня для моего уровня все было очень хорошо, если не сказать великолепно, то с ловкостью и удачей было откровенно не очень. Но, к счастью, в гномьих пределах и у агров — я разжился множеством вещей с параметрами на ловкость и удачу. Скинул с себя привычные артефакты, убил 20 минут на то, чтобы подобрать новый набор артефактов уже на эти 3 характеристики, убирая все вещи, которые поднимали выносливость или силу. Интеллект в итоге просел на 20 единиц, Ловкость подскочила на 32 единицы, удача на 35. Надеюсь, что этого хватит. Таки у меня все же еще только 6-й уровень навыка. Я могу создавать только необычные артефакты. Эксперименты с артефакторикой были призваны также выяснить и финансовую выгоду от использования этого навыка. Я заскочил в ювелирную лавку в столице гномов, чтобы узнать стоимость каждого драгоценного камня из моей коллекции. Когда закончу заниматься с ними артефакторикой, добавлю стоимость истраченных магических кристаллов и зайду в первую же попавшуюся лавку ювелира, чтобы он оценил стоимость получившихся артефактов. Получившаяся разница, дай бог, чтобы она была на этом этапе навыка и будет прибылью от занятий артефакторикой. От результатов эксперимента зависело и мое дальнейшее распределение баллов, получаемых при росте уровней. 4 недавно полученных балла я еще не распределил. До недавнего времени императивом для меня было вкладывание всех баллов в выносливость и интеллект. Ловкость и удача развивались либо сами по себе, либо за счет артефактов. Для успешного развития артефакторики было два пути. Начать вкладывать часть баллов в эти характеристики или держать огромное количество сменных артефактов для снаряжения при занятиях по артефакторике. По моим прикидкам, тот сменный комплект, который я подобрал сейчас, стоил за 30 тысяч золотых. Получается, что в этом случае этот капитал омертвляется. Я не смогу эти вещи продавать. При этом также был еще один очень хороший вопрос. Предположим, мне хватит этого сменного комплекта, чтобы иметь достаточно единиц по ловкости и удаче для создания необычных артефактов. Но вопрос вопросов. А хватит ли его, если я смогу прокачать уровень артефакторики до способности создавать редкие артефакты? А очень редкие? А уникальные? Боюсь, ответ будет сугубо отрицательный. Но что если... Я задумался, так и не приступив все еще к занятиям с бриллиантом. Возможно, есть и третий, хитрый путь, который можно использовать как отдельно, так и параллельно одному из первых. Что еще выгоднее? Все же в сумке у меня лежал бриллиант чести с удачей +5, а он, вполне себе находясь там, действовал на мои характеристики. Я все еще не нашел в сети информации о том, сколько можно иметь в сумке подобных артефактов, усиливающих характеристики, и даже есть ли вообще ограничения. Если нет ограничений, то это огромные возможности по усилению характеристик персонажа для тех, у кого есть серьезные деньги или хорошо прокачанное умение артефакторики. Конечно, имеет смысл в этом случае заполнять сумку артефактами классом не ниже очень редких, уникальных или легендарных. И потратить на это придется сотни тысяч золотых монет, если не миллионы, исходя из цены на мой бриллиант чести и редкости подобных артефактов в продаже, что я отметил, просмотрев объявление в сети. Конечно, можно собрать в сумке и коллекцию артефактов классом ниже, что обойдется значительно дешевле. Но в этом случае смерть, после которой не удастся добраться до своих вещей, обойдется все равно в целое состояние. Сэкономить можно было, лишь создавая самому такие артефакты, на базе значительно дешевле стоящих драгоценных камней. Но до создания таких сильных артефактов, как бриллиант чести, мне еще было как до луны, да и стоил он баснословно. Вот разве что если я сам создам столько артефактов на ловкость и удачу, сколько будет работать из сумки на усиление моих характеристик, и не буду выносить их из номера, чтобы не потерять в случае гибели. Пусть там будет пока необычный уровень с усилением на +1 или +2 максимум, но если таких артефактов наделать много... Ладненько, что-то я слишком много времени уже потратил на размышления, а вставать надо рано, чтобы успеть без нежелательных свидетелей реализовать гномьи артефакты оружейнику. Хотя размышления имели смысл, я решил, что не буду продавать только что сформированный комплект на ловкость, удачу и интеллект, и буду его использовать для развития навыка артефакторики. Сконцентрировавшись, я закрыл глаза, положил правую ладонь на семикаратный бриллиант, левую на все три редких кристалла магии и мысленно представил желаемые свойства будущего артефакта. Я решил начать с достаточно простой задачи — прокачать бриллиант в резервуар маны по образцу того, что получил в данже с нежитью. Создание артефакта требовало от артефактора длительной, предельной концентрации на желаемых свойствах объекта. Чем сложнее планировался артефакт и чем слабее был навык артефакторики, тем больше времени уходило. Как я понял, изучив навык, предмет нужно накачивать маной, одновременно представляя желаемый вариант до тех пор, пока он не перестанет принимать отдаваемую ману, сообщая тем самым, что процесс завершен. Это отнюдь не означало, что все получилось. Процесс завершался в двух случаях — провала и успеха. Провал был неизбежен, если артефактор начинал процесс без необходимого уровня интеллекта, ловкости и удачи, или его навык артефакторики был недостаточно прокачан для того, чтобы соответствовать амбициозности его замысла. Провал был возможен и тогда, когда заготовка не соответствовала по своему потенциалу замыслу артефактора. К примеру, бесполезно пытаться сделать резервуар маны из треснувшего драгоценного камня. Некоторые заготовки просто не сочетались с задумкой артефактора, но с каждым новым уровнем артефакторики мастер все лучше и лучше инстинктивно понимал, какая заготовка пойдет, а с какой риск слишком велик. У меня были опасения, что я чересчур переборщил с вынужденным понижением интеллекта перед началом зачарования. Но, к счастью, бриллиант впитывал ману с такой скоростью, что позволяло ей восстановиться, не опустошая ее окончательно. Не факт, что мне бы так повезло, схвати я самый крупный из имеющихся у меня драгоценных камней. Впрочем, я по натуре не из тех, кто бы мог так сделать. Да и долгий опыт работы инженером отучил меня от чрезмерно азартных ставок. Всему свое время. Мана перестала впитываться в бриллиант тогда, когда я уже безумно устал сидеть в одной позе. День сам по себе вышел насыщенным, и больше всего я боялся, что система принудительно меня отключит прямо в процессе создания первого в моей жизни артефакта. Но мне повезло. Я почувствовал, что процесс закончен, и с невольным стоном разогнул спину. «Черт, в следующий раз надо подойти с умом к обустройству места работы. Вот кто мне мешал подложить пару мягких шкурок на стул, чтобы сидеть было комфортнее, или по свернутой шкурке под локти, болевшие теперь от слишком долгого контакта с твердой поверхностью стола? Эргономика — наука всех наук». Впрочем, об этом я подумаю в следующий раз. Сейчас меня невероятно волновало одно — успех или провал. Кристаллы магии, что я использовал, оказались разрушены. Впрочем, это ничего не значило. С понятным волнением всмотрелся в бриллиант. Получилось! Драгоценный резервуар магии. Необычный. Вмещает 150 единиц маны. Может использоваться магом для быстрого восполнения маны. Ура! Получилось! Позитивные эмоции просто переполняли меня, смывая накопившуюся усталость. «Я артефактор! Пусть и намного хуже по уровню того мастера, который создал из простого кристалла на вид кварца резервуар маны на 200 единиц, в то время как я, по рекомендации колдуньи, взял самый лучший материал — бриллиант. Но я же только начинаю этим заниматься. Да и бриллиант мой по размеру был в два раза меньше кристалла из кварца. Это тоже может иметь значение». Мигнуло сообщение. «Это что же, мне сразу дали 7-й уровень навыка артефакторики? Что-то не верится». Открыл. «Поздравляем, вы создали самостоятельно первый артефакт. Подумайте о том, как ускорить развитие своего мастерства артефакторики и обогатить его грани за счет развития тех навыков, которые этому способствуют.
Как? И это все? Я очень хочу подумать и даже очень и очень к этому готов. Но в чем проблема дать побольше информации? Какие навыки нужно развивать? Умение кататься на льду на коньках или прыжки с грифона в озеро? Зачем эти толстые намеки?
Хотя я догадывался, зачем. Это способ понудить меня искать одного из редких мастеров артефакторики и долго перед ним присмыкаться, пытаясь выяснить, какие именно навыки способствуют развитию и обогащению искусства в сфере артефакторики. Типа, раз уж ты сподобился развить этот навык за счет свитка, не пытаясь понравиться мастеру, как остальные, так все равно своей доли унижений перед ним не избежишь. Потому что у меня была полная уверенность, что по этому вопросу к мастеру с толстым кошельком идти бесполезно, только уменьшишь шансы добиться своего. Придется виться вокруг и выслуживаться, по крохам поднимая репутацию до того уровня, при котором он окажется готов поделиться знаниями. Паршиво все же быть лишенным доступа к гайдам, которые есть в интернете, но отсутствуют во внутренней сети. Вполне может быть, что там все эти навыки давно кем-то описаны. И все способы попытаться узнать, что в гайдах через друзей, могут только испортить мне репутацию с ними. Вот как попросить посмотреть эту информацию, к примеру, Ратри, не введя ее в долгие размышления, что со мной не так? Я клинический идиот и сам не владею навыками поиска информации на сайте игры или форуме фанатов. У меня отключили интернет за долги. А как же тогда я нахожусь в игре? Блин. Остается только искать мастера и присмыкаться. Хорошие отношения с Ратри мне еще пригодятся. Девочка с остальным характером, умна, хорошо сечет в психологии управления и очень амбициозна. Мой взгляд опустился на бриллиант. Я довольно улыбнулся при виде своего изделия. В любом случае, такие резервуары хорошо востребованы, в первую очередь мной самим. Максимальная емкость склянки с эликсиром на ману составляла 50 единиц. Следовательно, чтобы в бою восполнить 150 единиц маны, нужно было выпить 3 склянки. Не всегда такая возможность есть. Я вспомнил, как драпал от лича из развалин замка и чудом успел уйти живым. А в резервуаре маны, сделанном мной только что, было 150 единиц, и использовать его было не дольше, чем выпить склянку с эликсиром на ману. Жаль, что в деревне не было лавки ювелира. Мне не терпелось сравнить стоимость простого бриллианта с получившимся артефактом. Можно было залезть в сеть, посмотреть на выставленные там образцы, но это было слишком грубо. Большинство подобных артефактов продавалась на аукционных торгах, и цена, вплоть до продажи артефакта, была ни о чем. Часто тот, кто хотел купить понравившийся ему артефакт, сознательно не ставил ничего, вплоть до нескольких последних секунд. Эта тактика позволяла в случае успеха не создавать ажиотажа в процессе торгов, не повышая ценность предмета в глазах других возможных покупателей до самого конца. Конечно, было важно угадать с ценой в последние секунды, на случай, если не ты один был такой умный. Впрочем, практика показывала, что большинство все же делало свои ставки во время всей недели торгов, и многие из них не потому, что не хватало мозгов, а по банальной причине — боялись забегаться и забыть про необходимость сделать ставку в самом конце, упустив в итоге лот. А для лотов с фиксированной ценой, которых было раза в 3 меньше, характерны были вздутые цены в расчете на новичка, желательно богатого донатора, который хапнет понравившийся артефакт не глядя по любой цене, приплясывая и приговаривая «хочу, хочу, хочу». В ювелирной лавке же я получу честную цену по оценке местных экспертов НПС, на которую можно смело ориентироваться при последующих расчетах. Тут меня вдруг осенило, по несвязанному с артефакторикой поводу, но так бывает, я абсолютно не против таких озарений. Я выпил 500 склянок маны с магией и получил нехилый бонус. Вылечил более 500 ран эликсирами на лечение, получил бонус еще лучше. А ведь я еще не проводил схожие эксперименты с другими видами эликсиров. На бодрость, на энергию, на ночное зрение, еще какие-то наверняка есть, что я не использовал еще. Надо выкроить время и со всеми из них поэкспериментировать. Ох, чувствую, предстоят большие расходы.
Пока же стоило ложиться спать. Пусть меня и не схлынуло, охватившее из-за двух сегодняшних удач возбуждение. Скоро уже вставать, и день по моим задачам тоже будет непростой. Тут же, как назло, мигнуло уведомление. Вот так всегда. Только преисполнишься намерений поступить правильно, как что-то отвлечет. Открываю.
У вас все еще не выбрана специализация. Администрация игры информирует, что вводится новый класс персонажей — маг-теневик. Особенности класса — плюс 2 к интеллекту, плюс 2 к выносливости, плюс 5% к скрытности.
Ну да, верно, не выбрано. Этого нового класса я как раз и ждал. Нашел и открыл прошлое сообщение, полученное с 25-м уровнем, о видах классов. Так. По параметрам маг-теневик отличается от обычного мага только тем, что забрали 5% к скорости восстановления маны, и вместо этого дали плюс 5% к скрытности. Ну, прям-таки грандиозные изменения. Впрочем, я понимал, что с прокачкой от выбора класса будут идти со временем и дополнительные бонусы. Главное определиться, какой класс мне брать. Еще недавно я колебался между магом и вором и ждал появления этого нового класса, мага-теневика, о котором случайно услышал в замке у Львов Востока как самого желанного. Теперь, когда я разжился продвинутым навыком артефакторики, я стал серьезно задумываться о классе ремесленника. Ведь если я доберусь даже до стадии изготовления очень редких артефактов, я горе больше знать не буду. По крайней мере, связанного с нехваткой денег и артефактов. Тут обратил внимание, что выпущенный мной попить из пробирок кровь Пет как-то необычно заметался перед закрытым окном. Я открыл окошко, увидел вдали стаю крылатых мышей. Пет как-то по-особому посмотрел на меня и свистнул. Тихонько так. Такого свиста я еще от него не слышал. А морду тут же повернул к окну.
«Погулять хочешь, морда мохнатая?» — спросил я его ласково.
Принц не ответил, но я понял по морде, что да. Таки ночь, такие девочки.
Ну так лети, хоть ты оторвешься.
Летучий мышь через секунду уже был за окном, а через минуту подрулил показать мне свою подружку, изящную летучую мышь с иссине-черным мехом. Я выбор одобрил, восхищенно присвистнув, и они тут же куда-то упорхнули. Легко сделать выбор вот в такой ситуации, а как быть с выбором профессии? Так и не определившись, заставил себя лечь спать, оставив окно открытым для Пета. Подумал, что завтра надо перетаскать в лавку оружейника кучу артефактов на продажу. Мышцы будут работать, а мозги думать над выбором класса. Принц вернулся под утро усталым, но очень довольным жизнью. Я даже не стал сердиться, что он разбудил меня раньше времени и был отправлен в инвентарь на отдых. Удалось заснуть и самому, и поспать еще часик. Подскочив ни свет ни заря по выставленному на интерфейсе будильнику, принялся энергично таскать добычу из гномьих пределов в лавку оружейника. Как и рассчитывал, и в таверне, и на единственной в деревне улице других игроков, кроме меня, не было. С учетом того, что многие вещички вошли в состав моего ремесленного комплекта и продажи теперь не подлежали, через полтора часа я выручил 68 тысяч золотых. За это же время я определился с выбором класса. Будь что будет, артефакторика важнее из-за своей редкости и потенциала. Таких мастеров в игре наперечет, в отличие от магов или воров, и они всем нужны. Беру класс ремесленника. Осуществил выбор класса. Мигнуло оповещение.
«Поздравляем, господин ремесленник. Теперь ваша ловкость и удача вырастают на 2. Вы также получаете плюс 5% к бонусам от ремесленных навыков». «Ну что же, за неимением здесь класса инженера буду ремесленником. Это наиболее похоже из всего, что можно выбрать на мою прежнюю профессию». Я усмехнулся. Ситуация иллюстрировала мой жизненный выбор в целом. Долгие годы в детстве под влиянием рассказов бати готовился в спецназ ГРУ, а стал в итоге инженером. Здесь тоже начал с резни, а теперь буду ремесленником. Правда, здесь я уже буду не тем мирным инженером в сфере робототехники, каким был в реальности, а буду чем-то средним — военным ремесленником. И от охоты и столкновений с игроками тоже никуда не денусь.